исследовать деяния апостолов. И я уже чувствую, что нам надо эту фразу перефразировать на другое слово. Какое, как думаете? Оканчиваем разбор книги «Деяния апостолов». У нас еще будут две беседы. И, как всегда говорят, на заключение самое интересное. Сегодня имеем возможность заняться 24, 25, 26 главами. Материал большой, поэтому пробуем, может быть, более подробно разобрать 24 и 26 главу, а 25, может быть, просто пробежим. Пожалуйста, начинаем читать, Иванович.
Текст какой?
24 главу с первого текста, да.
После же пяти дней сошел первосвященник Анания со старейшинами некими и неким ритором Тертулом, теми, которые заявили наместнику против Павла. По призыву же его Тертул начал обвинять, говоря: «Многим миром наслаждаясь через тебя и
преобразуясь». Может, давай остановимся. Кто такой ритор?
Ритор – адвокат.
Юрист. Но еще есть такое мнение, что обладающий даром красиво говорить. Может быть, читая русский текст, вы увидите, что это даже чувствуется. Иванович, ты не смог бы нам с 1 по 9 текст найти три обвинения, которые выдвигают против Павла?
Против Павла.
Пожалуйста, можете, кто найдет, сразу же читать. Это с 1 по 9 текст.
Ибо найдя мужчину этого заразой,
я за общество,
и воздвигающий мятежи всех иудеев, что поселенные, и предводителя, что от Назареевой ереси. А, вот тут еще много. Который храм пытался осквернить.
Хорошо, давайте попробуем выделить на русском языке. Пожалуйста, Оксанка, помоги нам.
Язва общества.
Значит, первое обвинение, что он язва общества. Дальше.
Возбудитель мятежа между иудеями.
Так.
И представитель назарейской ереси. Осквернитель храма.
Да. Значит, вот это четыре обвинения, которые ритор представил Павлу. Против Павла. С 10 по 21 текст.
Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Знаю, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим, я покрываю».
Минутку. Как Павел строит свою защиту? Помня четыре обвинения. Значит, он, еще по-другому, почему он говорит, что он 12 дней здесь?
Ссылается, что вот срок небольшой. Я только вчера пришел, найдите свидетелей, они же сейчас здесь.
Значит, он говорит, что за 12 дней я не мог организовать этот бунт. Это первая мысль. Второе, какое оправдание он высказывает.
Ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение.
Да, но перед этим ты еще одно слово читал чуть-чуть раньше.
Для поклонения?
Да. Значит, второе, он говорит, что я приехал для поклонения. И это была цель его визита. Дальше.
и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня.
Как мы будем понимать, что они подразумевают под назарейской ересью, и потом посмотреть стих 14 и 15, как Павел это объясняет?
Но в том признаюсь тебе, что получение, которое они называют ересью, я действительно служу Богу Отцу моих, веруя всему написанному в законе и пророкам, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают.
Прокомментируешь что-то?
Они считают ересью за о воскресении или что?
Нет, нет, тут...
За обрезание?
Нет. Признаю же это тебе, что по пути, который они называют сектой, значит, учение Христа называлось путь. Вот в той среде, между учениками, между теми, кто об этом слышал, оно имело название путь. Не говорили там ни христианство, ни неоиудаизм, они говорили путь. Учение Христа путь. И поэтому слово, то есть они вот это учение называют сектой. То есть вот там либо ересь и
назарейская ересь.
Назарейская ересь.
Значит, они называют то, во что Павел верит, назарейской ересью. И как Павел это объясняет, что это такое?
Признаю же тебе, что по пути, который называют сектой, именно так я служу по наследству Богу, веря всему в законе и пророках написанному. То есть он ссылается на то, что
служит... На пророков и на закон.
Да, на священное писание.
Да. То, что они называют ересью, это в действительности вера всему, чему учит закон и пророки. Значит, он защищается, можем перечислить следующим образом, каким образом он защищается. Что он 12 дней только как прибыл как паломник, ни с кем не имел никаких на улице дискуссий. И последнее, то, что они называют ересью, это просто учение, в которое они и сами верят. На каком тексте? 16-й, Оксана.
«Посему и сам подвязаю всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При всем нашли меня, очистившегося в храме, не с народом и не с шумом. Это были некоторые ассирийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня». Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед Синедрионом. Разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами.
Благодарю. Оксанка, сформулируешь еще некоторые пункты его защиты?
Ну, он пришел с милостынею.
Да.
Он конкретно указывает на тех людей, которые начали его обвинять в Иерусалиме. То есть эти были ассирийские иудеи. Где они?
Да. Значит,
подвязаюсь иметь непорочную совесть перед Богом и людьми.
Ну, по порядку, да, давайте тогда уже с Ивановича. Значит, первое, он говорит, что его совесть чиста перед Римом и перед Иудеями. Вторая мысль говорит, что цель его приезда не бунт, а что?
Приношение.
Запомните эту мысль, мы уже к приношениям в прошлый раз чуть-чуть возвращались. И теперь надо будет, когда мы подойдем к Феликсу. И еще что он говорит?
За ассирийских иудеев, которые его обвиняли. Но их нет, а обвиняют другие.
Да.
А эти не имеют ни свидетелей, ни обвинений.
Да. Значит, это на нарушение как бы суда или чина суда, что обвинителей нету здесь, а кто-то другой пытается выполнить их миссию. Павлович, читаем дальше.
Выслушав это, Феликс отсрочил дело и сказал: «Рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении». А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Через несколько дней Феликс пришел с друзьями, женою своей иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя».
Давайте остановимся. Защита Павла перед Феликсом с каких трех частей состояла?
О правде, о воздержании и о будущем суде.
Что это означало?
Ну, правда, он неправильно судил, наверное, об этом.
Ну, может быть, и не это. Может быть, о правде, ну, о праведности, ну, об оправдании.
Если про Феликса говорить, смотри, как говорит оригинал. «Отложил же их Феликс, более точно знающий об этом пути, сказавший, когда Лисий дали». То есть, видишь, как написано? Феликс точно знает об этом пути, то есть об учении, и отложил это дело.
Я какой стих ты читаешь?
22. То есть, там витивато, а вот в оригинале выслушал это Феликс, имея более совершенное знание об этом пути, отложил их. Феликс был в курсе.
Но здесь наоборот. Я обстоятельно узнаю об этом учении.
Вот, а здесь вот, смотря, и там, и там. Вот этот подсрочник, один подсрочник. Феликс в курсе, получается.
Ну, его же Павел хвалил, и Ритор хвалил. Поэтому...
Ну, фокус в том, что когда его хвалит Ритор, Вайт пишет. Такого мерзавца, при нем были самые жесткие гонения, и все понимали, что то, что говорит Ритор, это ложь.
Ну да, что он действительно.
Но вот несмотря на то, что он был такой, вот, можно сказать, тиранистый, и, то есть он четко понимал понятие справедливости и законности. То есть он видел человека, римского гражданина, и он как бы стал на сторону закона. И согласно этого закона он пытался, ну хотя он там и пытался, по-моему, взятку с него взять. Намекнуть на это дело. Ну,
хотел.
Да, хотел. Взятку хотел, но как бы соблюдал законность. Да.
Хорошо. Давайте выделим три пункта, от которых, ну, Феликсу стало плохо. И как он говорил, и о чем?
Он, вот, смотри, и как он дискутировал о праведности, о сдержанности и о будущем суде. Праведность, воздержание.
Праведность – это как бы стать святым. А о воздержании – это значит, что когда ты получаешь оправдание, то живешь святой и праведной жизнью. Да. И, наконец, что насколько ты правильно жил, все это еще будет и рассмотрено на суде. Когда он этих три пункта представил, то Феликс сказано, что...
Стало страшно.
Стало страшно.
Ну, вот оригинал говорит, испуганный, сделавшийся, Феликс ответил.
Так, Павлович, продолжим чтение.
«При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его, посему часто призывал его».
Благодарю. как вы думаете, к какому сейчас вопросу мы должны вернуться?
Пожертвование. Ну да, Павел же заикнулся, что я понимаю.
Да, понимаете? Ну, ну я хочу, чтобы вот эту мысль вы увидели.
Принес пожертвование, да, мне делись.
Раз ты мог собрать столько, что для скольких иудеев там что-то было, то Феликс почувствовал, что Павел либо состоятельный, либо у него есть друзья, либо соберут, либо соберут для него. И дочитай дальше.
Но по прошествии 2 лет...
Не-не-не-не-не-не.
Посему часто призывал его и беседовал с ним.
Да. Значит, цель его бесед была не...
Не душеспасительная.
Да.
Праведности, воздержания и суд.
Значит, Павел ему о праведности, о воздержании и о суде.
Хотя ушел со страхом, но все равно.
Да. А у него мысли и цель встречи – это то, чтобы он, мог получить деньги. И дочитываем.
Но по прошествии 2 лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах.
Благодарю. Все-таки кому или по каким мотивам он все-таки оставил Павла в узах?
Да. Удовольствие, да. Или свою
симпатию, славу. Чтобы не обострять ситуацию против себя, он хоть этим хотел угодить иудеям.
Тот же путь, которым и шел Понтий Пилат. То есть он тоже не хотел бунта. И толпа орет, значит, надо его успокоить. Зная взбалмошный характер иудейского народа.
Хорошо, мы начинаем читать 25 главу. Яковлевна, пожалуйста.
Фест, прибыв в область, через 3 дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первосвященник и знатнейшие из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышляли убить его на дороге.
Благодарю. Яковлевна, о чем говорит, что за 2 года, вот 2 года прошло, можно ж было уже, может быть, забыть это. Но понимаете, злопамятность какая? 2 года прошло, а все помнят. Еще, а почему именно вот через 2 года судят? Никто не задавался таким вопросом. В общем-то, это самый максимальный срок, когда задержат, то по римскому закону, вот последствием человек может быть до 2 лет.
Не мешал никому сидеть себе.
Да.
То есть он должен был его или отпустить, или судить.
Да, вот 2 года оканчиваются, и надо было уже принять какое-то решение. Нам теперь надо еще сделать 2 мысли важных, подчеркнуть. Смотрите, иудаизм, как вера, она насчитывает тысячелетия. Ну, сильная религиозная организация. Рим – это мировая империя. И Павел оказался между...
молотом и наковальней.
Не только между молотом и наковальней, а Павел как бы оказывается виновным и против иудаизма обвиняют его. Иудеи обвиняют, что он храм осквернил. и пытаются его сделать еще виновным и перед Римом. То есть понятно, да, что две могущественные мировые силы, и обе пробуют каким-то образом, ну, во всяком случае, никто не пытается Павла избавить. Ну, когда дойдем, тогда увидим. Но пока мы видим, что между этими двумя силами Павел оказался, в общем-то, только Бог его мог сохранить.
Бог использовал мощь Рима для того, чтобы сохранить Павла. Потому что он видел, что эти там есть не будут, чтобы его убить. А эти будут соблюдать закон.
Ну да, он и потребовал кесаря суда, когда, ну, с Фестом, если да, то тут дальше будет, что.
Да.
Фестов говорит, как вот иудеи хотят, чтобы ты пришел к ним, нет, тебя судить по-рудейски.
Ситуация это еще, когда в Иерусалиме начался бунт, то есть племянник Павла приходит и говорит, ты ему не верь, человек сразу ночью поднимает бригаду, говорит, ребята, взяли, увели. Это делает Рим.
И идея убить Павла по дороге, тот, вот тот заговор, который был двухгодичной давности, опять повторяется, но уже без клятвы.
Уже поняли, что аккуратно с языком шевелить.
Тех, кто для них уже умер.
Ну, не знаю.
Иначе очень долго голодать придется.
Хорошо. Добренько. Оксанка, читаем дальше.
На Фест второй, третий. Прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим и злоумышлял любить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он, которые из вас могут поступить, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв же у них не больше 8 или 10 дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против кесаря. Фест, желая сделать угождение иудеев, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал, я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем все обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, ты потребовал суда кесарева, кесарю и отправишься. Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли к кесарю поздравить Феста.
Смотрите, два суда было. Феликс ничего не нашел, он был представителем Рима. Синедрион не мог представить обвинений, ассийские не пришли. Теперь опять еще один суд, который вот перед Фестом. И опять обвинений против Павла практически нет. Чем отличается Агриппа? Агриппа чем отличается? Тем, что у него в руках две власти. Он назначен Римом, и вместе с тем он решает иудейские дела. То пороз были две власти, а теперь римская власть и иудейская власть соединились в руках Агриппы. Вот нам теперь Агриппа будет очень интересный, потому что он тоже с того рода, где этот род не очень милостиво относился к христианам.
Захотел слушать Павла.
Да. Читаем 26 главу с первого текста.
Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свое защищение. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно. Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи, ибо издавна знают обо мне, если захотят засвидетельствовать, что я жил фарисеем,
ну, читай.
По строжайшему в нашем вероисповедании учении. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь».
Благодарю. Что мы должны увидеть? Как Павел строит свою защиту теперь перед Агриппой?
Начинает о себе рассказывать, что он делал.
Да, что с юности есть свидетели, которые могут свидетельствовать, что он был отличным фарисеем.
Если у вас свидетеля нет, то у меня нет.
Да, и он говорит, если надо, то свидетелей еще.
Я найду.
Знают все иудеи.
Да. То есть даже будучи молодым человеком, каким-то образом, ну, в общем-то, о Павле было хорошее впечатление с молодости. Дальше.
«За сию-то надежду царь Агриппа обвиняют меня иудеи».
Какую мы мысль, помните, мы в прошлый раз хотели выучить? Что Павел подчеркивает, что он верный сын Израиля. Он подчеркивает, что он по закону и по пророках живет. И теперь эту мысль выражает в каком слове, что это все составляло надежду Израиля. И вот за эту надежду, которую ожидало 12 колен, Павла теперь судят. Иваныч, считаем.
8, да? «Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. То я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников».
Благодарю. Что мы должны здесь подчеркнуть? Какой аргумент Павел в начале приводит?
Воскресение мертвых.
Да. Помните, мы там первый раз он фарисеям сказал, что он ждет воскресения мертвых? Он это говорил этому.
Феликсу,
Фесту говорил, и теперь говорит, что Агриппе. Причем, каким образом он это пробует доказать, что что воскресение, для чего ему так важно? Что Христос был распят, как разбойник, ну, как преступник. То воскресение оправдало его. И он стал теперь действительно мессией, который сам говорил, что в третий день воскреснет. Теперь это по Писанию он говорит, что воскресение – величайшее доказательство, что Христос – мессия. А теперь еще какую аргументацию он доводит, что Христос действительно воскрес. В следующих текстах.
Значит, он действует против Назарея.
Он сказал, я Иисус, которого ты любишь.
И когда он рассказывает, что Христос ему явился, то что это в сознании Павла сразу же всплыло? Что его убили и похоронили как преступника, но он что?
Воскрес.
Но он воскрес.
То есть, что Христос имел пострадать и восстать первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам.
Да. То есть, явление Христа Павлу, это было еще одно доказательство, что Христос это Мессия. Яковлевна, следующие тексты.
Получив наших первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал к убить Иисуса. И в чрезмерной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. До сего я в Дамаск со властью и поручением от первосвященников. Среди дня на дороге я увидел государь с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке. «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Я сказал, «Кто ты, Господи?»
Яковлевна, можешь вспомнить, что означает идти против вражна? Вспомним, мы уже один раз этот вопрос встречали, есть еще одна мысль, но надо тут вспомнить.
Вражно – это железный острый пруд для понукания животных.
Но мы вроде бы пришли к выводу, к такому, что рожно – это то средство, которое направляет животное в нужное направление. То есть с помощью рожна тебя направляют на правильный путь. И вот встретил такую мысль, что оказывается в греческом языке, кроме того, что это было как бы поговорка, еще вот это идти против рожна, это означало, сейчас, чтобы сразу прочитать, бессмысленное противление божествам. То есть, ну, в религиозном греческом языке, кроме вот того, что мы только что сказали, еще это было идти против чего?
Божества.
Идти против божества. Поэтому, когда Христос употребляет это выражение, то оно действительно приобретает, ну, потому что он Бог.
Павлу сразу все понятно.
Да, Павлу Мессия воскрес, Мессия явился, и Мессия говорит, что тебе трудно идти против что? Против божества. Хорошо. Читаем дальше.
Но встань и стань на ноги твоим, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе.
Оксанка, как ты понимаешь вот первый текст, который ты прочитала?
Ну, встань и стань.
Да, встань и стань.
Ну, упала я.
Да, благодарю. Значит, вот это выражение «встань и стань – это как предварительная команда для того, чтобы дать следующую команду, что я посылаю тебя. То есть любого пророка, ну, всегда так было, вот и Иезекииля, он говорит, стань на ноги, и я тебя пошлю. Поэтому вот это не просто разговор Христа с Павлом, а это призвание его на пророческое служение. И читай дальше.
Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы...
Достаточно. Значит, призвание осуществляется вот тремя фразами. Я явился тебе, я открою тебе, я посылаю тебя. А вот это выражение «избавлю» означает ли оно, что Павел не будет переносить скорби?
Совсем-совсем не означало. Потому что кто уж скорбей нахлебался, тогда Павел.
Значит, вот выражение «избавлю» это не означает отсутствие страданий. Потому что страдания – часть служения. Страдания – часть служения.
Но он же и не проповедовал особо иудеям, ну, народу. Он в основном проповедовал язычникам, то как бы, может, избавил от проповеди их своих.
Ну, вот это выражение «избавляя», то есть никто не может помешать тебе до тех пор, пока ты не выполнишь порученное служение.
Ну вот, если почитать в оригинале, то тут звучит такое, изымающий тебя. Избавляющий, тут изымающий. Посмотрите, что оно значит.
Ну, хорошо, мы не будем задерживаться. Павлович, читаем дальше.
Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верую в меня, получили прощение грехов и жребий освященный.
Вот этот отрывочек. Ты видишь, как он насыщен обязанностями, которые Павел должен выполнить. Давай их перечислим.
Открыть глаза им.
Что значит открыть глаза? Да, это дать возможность
открыть истину.
Благодарю.
Чтобы они обратились от тьмы к свету.
Значит, вы видите, то, что чтобы глаза открылись, это одно дело. Ну, интеллектуально человек понял. Но еще важно, чтобы в нем произошло духовное изменение. Чтобы он обратился. Чтобы он был обращен. Дальше.
И от власти сатаны к Богу.
Некоторые говорят, что дьявола даже нет. Ну, вот. То...
Бывает.
Он конкретно об этом говорит.
Да. То вот так, чтобы это четко... Ответить на этот вопрос. Вот, пожалуйста.
Власть
два
сатаны.
Хозяина. Да.
Власть сатаны.
И верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными.
Ну, покаяние, вера и покаяние.
Да, иудеи считали, что они имеют жребий с Авраамом.
Да.
А он им... Предлагаю жребий со священными.
Да. Иванович.
Поэтому царь Агриппа я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земли иудейской, язычникам говорил, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дело достойное покаяния.
Смотрите тоже, как Павел понимал цель своей проповеди. Не просто, чтобы человек покаялся, но чтобы что?
Дело достойное.
Да, чтобы после покаяния были дела, достойные покаяния. Читаем дальше.
За это схватили меня иудеи в храме и пытались убить. Но получив помощь от Бога, я до этого дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моше говорили, что это будет.
Благодарю. Значит, какое доказательство еще Павел приводит здесь, ну, сильный аргумент?
Ну, я помощь от Бога.
Да, он не говорит, что там лисий меня сохранил. А он говорит, что вот до сих пор
получаю помощь только от Бога.
И если не Бог, то две силы, иудейская и римская, могли бы меня уже давно стереть. Яковлевна, оканчивая служение.
То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал.
Да давай остановимся. Что, какое впечатление, надо вспомнить, на Феликса проповедь произвела?
Страх, да.
Страх. Здесь что вы видите?
Дядя бредит. Надо его остановить.
Громким голосом.
Кому проповедовал Павел? Ну, если вот так быть...
Агриппе
проповедовал. Вот это... То Агриппа еще выдерживал. А Фест уже не выдержал. Ну, если вы видите, казалось бы, раз ты поручил, и он царь,
И хотел это
сделать. И он хотел, то
ты,
чего...
Ты же не говорил, ну иди с ним поговори с Павлом.
Да.
Он сам захотел поговорить.
Да. Читай дальше, я помню.
Большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Нет, достопочтенный Фест, сказал он. Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не по углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь.
Благодарю. Заметили, ну как деликатно Павел поступил? Он отреагировал
На реплику
Феста, а потом продолжил разговор
с царем.
Понимаете?
Главное вернулся.
С тобой все понятно, я с Агриппой не договорил.
А с Агриппой он договорил. И смотрите, что мы имеем. Что не власть иудейская, не власть римская, не совместная власть римская и иудейская в лице Агриппы не нашла обвинения против Павла. И он даже за Агриппу сказал: веришь
пророкам?
И за него и ответил, говорит: знаю, что веришь. Вот таким образом мы видим, что Павел пробовал, насколько возможно, чтобы христианство имело, ну, как бы сказать, подтверждение того, что это истинная религия, которая приобретает силу благодаря жизни, смерти, воскресению Христа Иисуса. Пожалуйста, если есть какие дополнения? Если все, то обильных Божьих благословений при проведении этого урока.